Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишися наны, чаще разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же водни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в тебя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа подготовила журналист Ирина Ахума, которая сейчас живет и работает в Санкт-Петербурге, где в канун 22 июня Дня памяти и скорби Ирина встретилась с настоятелем храма всех святых в Московском парке Победы, архимандритом Иеронимом Тестиным.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Великая Отечественная война началась в день всех святых в земле русской просиявших. И именно так называется ваш храм. Хотелось бы узнать историю, почему именно в Парке Победы, что это за парк, чем он отличается от других парков Санкт-Петербурга.
Здравствуйте, спасибо за эту предоставленную возможность немного рассказать о столь известном и любимом нашими земляками, горожанами месте, как Парк Победы. Действительно, храм стоит здесь не случайно. Это место является священным. Священным для всех жителей нашего города и жителей нашей страны. Я не называю его святым. Святым оно должно стать в результате наших молитв. Но мы пока еще трудимся. А вот священным оно является уже по факту тех исторических событий, которые здесь произошли много лет назад. Парк Победы – это фактически Антиминс. Парк Победы – это место, где совершилось жертвоприношение, где совершилась жертва любви. Любви. Нет выше той любви, чем если кто жизнь отдаст за други своя. Есть много символических мест в городе, которые обозначают собой масштаб и глубину произошедших событий, но они не являются фактическим местом данных событий. Парк Победы является таким местом. Именно здесь, в марте 1942 года, был организован самый крупный в Европе и самый большой на театре военных действий Второй мировой войны крематорий, который принял в свои огненные объятия тела без малого миллиона людей, отдавших свои жизни, мужественных защитников, защитников Ленинграда и его жителей, которые не сдались перед лицом фашизма, перед лицом неожиданной и грозной опасности. К 60-летию Великой Победы была проведена работа по учету всех воинских захоронений и значимых мест героического подвига советских и русских людей в Великой Отечественной войне. Так вот, то, что сейчас называется мемориальной зоной Парка Победы, было включено в перечень воинских захоронений и, соответственно, предполагало построение на этом месте важного памятного сооружения. Мы коротко упомянули о том историческом контексте, который предшествовал построению храма. И к 60-летию Великой Победы было издано постановление правительства России о увековечении памяти воинов и жителей нашей страны, которые отдали свои жизни за победу над фашизмом. Бывшая территория кирпичного завода и места складирования тел, они были включены в так называемую зону воинских захоронений и, соответственно, распоряжением Министерства культуры они были объявлены мемориальной зоной Московского парка Победы. Постановлением правительства России и одним из законов, подписанных президентом, предполагалось строительство на всех местах воинской славы каких-либо значимых сооружений. Возникла правовая основа для того, чтобы построить на этом месте храм. Так у нас, у русских людей, принято хранить вечную память о героях, о священных событиях своей истории. Мы строим храм и молимся в нем, и ежедневно в нашем храме возносятся слова, которые произносили наши деды и прадеды. Вечная память всем усопшим, вождям и воинам, на поле брани павшим, за веру и Отечество живот свой положившим, в граде святого Петра во время лютой блокады, от глада, мраза, болезней скончавшихся. Вот такие слова мы произносим по многу раз в течение дня. Наши священники дежурят ежедневно в течение полного рабочего дня для того, чтобы каждый из жителей нашего города, в ком живет этот священный огонек памяти, тем более те, в чьей семье хранится история, хранится сведения о родственниках, дедушках, прадедушках, которые защищали город, которые отдали жизнь за него, которые каким-то образом участвовали в блокадных событиях и в обороне Ленинграда. А, как вы понимаете, это каждая вторая семья. И приезжают люди со всех концов города. Так вот, чтобы у них была возможность приехать и просто молитвенно поблагодарить и молитвенно вспомнить своих славных предков, вот был построен этот храм. Когда документы на создание общины и первый эскиз проекта принесли на благословение, тогда был жив святейший патриарх Алексей II. Вы знаете, что этот человек был очень духовный, одаренный благодатными дарами. Он никаких решений не принимал, знаете, решительно, сгоряча, административно. Он всегда молился, прежде чем что-то сказать. И вот в этом случае также святейший патриарх Алексей II помолился и потом неспешно произнес: «Поскольку здесь лежат люди из всех краев и областей нашей великой России, то и храм следует наречь в честь всех святых в земле русской просиявших». И люди, которые присутствовали при этом, поразились мудрости и духовной одаренности святейшего, который, может быть, в этот момент даже и не знал. Может быть, ну, это уже потом историки напомнили, что 22 июня 1941 года как раз и чтилась память всех святых в земле русской просиявших. И наши святые предки, они с нами. Они с нами, они живы, они внимательно смотрят на нас. И я часто говорю в проповедях такие слова. Вы знаете, сколько не даст Господь каждому из нас прожить, но наступит день, когда душа твоя пойдет на небо. И когда она придет на небо, то она удивится, потому что она увидит, что там очень-очень много знакомых. И я спрашиваю в храме взрослых и маленьких, я спрашиваю: скажите, пожалуйста, когда вы придете на небо, кто вас там встретит первый? Они говорят, некоторые говорят: Господь. Я говорю: да ну что вы, до Господа вам там еще дойти нужно. Господь-то там царь на престоле восседает. К нему пройти еще не одну ступеньку нужно. Ну ладно, они говорят: ангелы-хранители. Я говорю: ну что вы, ангелы-хранители вас будут сопровождать еще с земли вашу душеньку. Как только она из тела вылупится, вот один ангел с вами уже был, второй с неба за вами придет, два ангела поведут вас. А встречать-то вот на границе Царства Небесного кто вас будет? Молчат. Я говорю: хорошо, кто вас больше всех любит? Кто за вас больше всех переживает? Они говорят: ну вот родные усопшие. Я говорю: это правильный ответ. Потому что они переживают, они смотрят на нас с неба. Как вы там, ребята? И когда наша душа пересечет границу неба, ведомая перед светлые очи Божии, первыми ее встретят родственники. Мамочка, дед, папочка, дядюшки, тетюшки. А ведь среди них очень много тех, кто своей кровью омыли свои грехи и заслужили перед Богом большую милость. И вот предстанешь ты, душа, перед сонмом своих святых родственников. А ведь в череде твоих родственников обязательно есть святой. Уж так уж повелось на земле русской. И как ты им посмотришь в глаза? А они тебя спросят, скажут: мы эту землю благоустроили. Мы эту землю украсили прекрасными храмами, монастырями. Мы в этой земле славу Богу воспевали по православным обычаям. Мы в этой земле наладили жизнь мирную и воинство сильное. Ну, рассказывайте. Мы вам передали эту землю прекрасной, великой, благоустроенной. Рассказывайте, что вы сделали? Что вы сделали? Как вы молились? Как вы трудились? Как вы защищались? Как вы себя вели? И вот тут-то будет не очень весело, когда с дедом-то глазами встретишься. Вот тут-то лепетать начнешь. И рассказывать: да мы, знаете ли, вот у нас интернет, да мы, знаете ли, вот у нас тут, понимаете, обстоятельства, у нас тут, понимаете ли, экономика, у нас тут, понимаете, еще что-то. Так вот, этот лепет, конечно, он никому не интересен. Перед лицом вечности каждый из нас отвечает за свою жизнь. Перед лицом своих святых сродников. И вот это вторая миссия, которую выполняет наш храм. Итак, первая миссия нашего храма – это хранить священную память этого священного места для всех нас. А вторая миссия – это объяснять приходящим людям, что у каждого из нас есть тысячелетняя история. Вот я вам расскажу, когда приводят школьников к нам на экскурсии, мы их приводим к этой иконе. Иконе, которая называется «Всех святых земли русской просиявших». И спрашиваем их, как тебя зовут? И один говорит, я Миша, другой говорит, я Коля, третий говорит, я Оля, я Боря, я Петя, я там Витя, я Олег. И я тогда говорю, значит, вот вам дали имена, а вы знаете, что эти имена не простые, а священные, святые, что был такой святой. Вот ты, Олежка, Олег был такой брянский, а вот ты, Боря, значит, вот были святые князья Борис и Глеб. Вот ты, Саша, Александр Невский твой святой, а ты, Дима, а у тебя и Дмитрий Донской, и царевич Дмитрий. И когда я прошу их посмотреть на икону, они ничего еще не знают. Я спрашиваю, скажите, пожалуйста, а вот как вы думаете, какие люди здесь изображены? Ну, кто-нибудь из них говорит, святые. Я говорю, совершенно правильно. А посмотрите внимательно, есть среди них седые, такие старцы с седой бородой. Они смотрят и говорят, да, есть, вот седые дедушки такие есть, да. А есть детки святые. Они смотрят и говорят, есть святые детки. А есть святые девушки. Они быстро находят царскую семью. Находят, да, вот святые девушки. А есть святые юноши. Есть. А есть святые жены. Они смотрят, смотрят, смотрят. Да, находят, конечно. А есть святые такие воины, мужья, так, мужественные такие. Да, вот, смотрите, вот они, вот-вот. Я говорю, так видите, оказывается, святыми могут быть самые разные люди. Могут быть монахи, могут быть епископы, могут быть тетеньки, могут быть дяденьки, могут быть детки, могут быть старички. И вот таких святых за тысячу лет русской истории набралось много. И вот на этой иконе мы часть из них вам показываем. Потом я их спрашиваю. Ну, скажите мне, пожалуйста, сколько лет назад возникла Америка? Смотрят на меня с растерянностью. Потом кто-то первый соображает и говорит, ну, что-то там около 300 лет назад. Я говорю, ну, молодцы, хорошо знаете. А сколько лет назад... В каком году крестилась Русь? Этого современные школьники категорически не знают. Я говорю, хорошо, спрашивайте учительницу и смотрите в телефон. А как правило, одна девочка-отличница, первая, успевает, смотрит и говорит, в 988 году. Я говорю, молодец, правильно, ты умница. Пусть это только все теперь запомнят. В 988 году. И существует Русь уже тысячу лет. Я говорю, а теперь скажите мне, кто у вас самый лучший специалист по математике? Мальчик обычно поднимает руку. Я говорю, а теперь скажи всем. Вот девочка сказала всем, что Русь крестилась и возникла тысячу лет назад. А теперь ты, мальчик, скажи, пожалуйста, всем, что больше, 1000 или 300? Ну как, ну батюшка, ну понятно же, что больше, что 1000 это в 3 раза больше, чем 300. Так скажи, пожалуйста, кто кого чему должен учить? Америка с ее 300-летней историей или Россия с ее 1000-летней историей? Второй вопрос им задаю. Скажите, пожалуйста, сколько святых вы знаете в Америке? Молчат. Янсен Франциский, Герман Лесницкий и еще там трое или четверо святых. Я говорю, правильно, 5 святых, из них 3 русских. Так кто кого чему учить должен? Объясните вы мне, пожалуйста. Тысячелетняя история русской земли, представленная в лицах тех людей, о которых написаны летописи, которые причислены к лику святых и признаны таковыми. Люди, которые говорили правду, люди, которые жили по закону Христову, люди, которые отстояли, украсили, наладили добрую, мирную, хорошую жизнь на нашей земле. Так на кого мы должны с вами равняться сегодня? На болтунов заезжих или на своих русских святых? И вот на этой иконе, я потом об этом еще подробно расскажу, как раз и представлена эта правда. Я не говорю слово «мысль», а «правда» – это свидетельство того, что нет такого уголка земли русской, где бы семя христианства, семя правды, посеянное святым апостолом Андреем и первыми святыми русскими, преподобными Киево-Печерскими, и святым князем Владимиром, святой княгиней Ольгой, где бы оно ни принесло преобильнейший плод. Нет такого уголка земли русской, который бы не родил святых. Вот как щедрая, добрая, огромная русская земля откликнулась на Слово Божие. И поэтому с нами Бог. Не потому, что мы хорошие или плохие, а потому, что нет больше на белом свете земли, которая бы превзошла русский народ в своем покаянии и в своей любви Господу, Божьей Матери и святым угодникам. И зато Господь обильно благословил землю русскую и взошла обильно. Вот поросль, видите? Нет, вот все здесь, любой возьмите край, Вологодский, пожалуйста, вот Вологодские святые, Астраханский, пожалуйста, вам Астраханский, каких вы хотите. Одна пришла, говорит, нету таких вот святых. Я говорю, где вы родились? Это вот третий момент миссии. Люди приходят и говорят, да нет у вас тут таких святых, которые мне близки. Я говорю, есть. Здесь все края земли русской представлены. Она говорит, я родилась в Грузии. Я говорю, ну вот сюда присмотритесь, пожалуйста. Святые Иверские. Просто называлась. Эта часть земли русской, она по-другому называлась. А вот приходят, говорят, мы из Эстонии. Прекрасно. Вот святые Юрьевецкие. Виленские святые, то есть литовские. Если вы присмотритесь, то на композиции этой иконы представлены все края и области Великой России. И вот таким образом изограф, человек, который составил композицию, а это уникальная композиция, таких икон две, одна в Москве, одна в Петербурге, на всю Россию. Человек, который вот после войны разрабатывал иконографию этого образа, он, конечно, совершил потрясающую работу, богословскую и вот художественную работу. И он сумел в одной картинке представить себе и огромный простор России, то есть все пространство сжал в эту картинку, и время, тысячелетнюю историю. То есть вот здесь, в этом образе, вся тысячелетняя история, весь простор России отобразились для зрителя. И это есть взгляд из вечности. Про вечность мы будем вспоминать с вами все время, потому что из вечности выходим, в вечность уходим. И это есть критерий всех действий и поступков нашей жизни. Значит, еще к истории этой иконы можно добавить о том, что первый, конечно, проект храма, он соответствовал масштабу событий, которые здесь произошли. Ну, миллион человек, ну, крупнейшее в Европе. И, конечно, проект и эскиз, представленный патриарху Алексею, был полномасштабным. То есть это был в русском стиле большой, серьезный храм, красивый. Значит, и он должен был занять свое место. Но, к сожалению, светские власти, которые в то время, так сказать, не освободились, не очухались еще от советского, от коммунистического, так сказать, дурмана, вот, они уже, к сожалению, напитались либеральным. И, к сожалению, не прямым сопротивлением, но таким, знаете, уклончивым образом, они всевозможными путями и способами в течение 20 лет делали так, чтобы храм не был построен. Всевозможным лукавством, всевозможными хитростями, всевозможными закорючками какими-то. Они добивались, чтобы храм не был построен. Я скажу прямо на микрофон, мне стыдно. Мне стыдно за всех нас, за русских людей. Мы, русские люди, на своей русской земле, в память о своих родных русских предках, героях, не имеем права построить такой храм, который был бы достоин их подвига, который был бы достоин их памяти, который был бы достоин глубины и смысла произошедших здесь событий. Мы не можем об этом договориться. Нам рассказывают, ссылаются на какие-то странные законы, нам говорят, что вот по такому закону это невозможно. Но зачем нужна дорога, которая не ведет к храму? Но зачем нужен закон, который мешает святому делу? Я не могу этого понять. Это мое личное мнение, но, к сожалению, мне пришлось столкнуться с этим.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушаете беседу журналиста Ирины Ахундовой с настоятелем храма во имя всех святых в земле российской просиявших в Московском парке Победы Санкт-Петербурга, архимандритом Иеронимом Тестиным. Как мы с вами слышали, дорогие братья и сестры, храмом здесь оказалась вся мемориальная зона парка, ведь в блокаду именно здесь погребали пепел жертв осажденного города.
Давайте перейдем, собственно, к истории храма. Да, так вот, про икону. Поскольку эскиз храма был полноформатным, то и икона для него была заказана большая. Такого размера, как она есть, больше 2 метров. Храм построить не получилось. Получилось построить только часовню. Разрешение на это подписал, тогда был вице-губернатором господин Вахмистров. Я называю его имя, потому что он взял на себя мужество и ответственность разрешить начало стройки. Мы благодарны этому человеку и молимся, и будем молиться о нем и о его близких всегда. Он взял на себя ответственность, подписал разрешение на стройку. Тут же поднялся лай и стон. Не хочу этих людей никак называть. Пусть, как говорится, память их погибнет с тем шумом, какой они устроили в ответ на решение о строительстве маленькой часовни в парке Победы. Часовня была компромиссом. Знаете, когда есть конфликт мнений, то вот Валентина Ивановна Матвиенко, она приняла такое решение, что да, наверное, вот все-таки мы большой храм построить не удается, но вот давайте построим часовню. Да, второй человек – это сенатор Андрей Молчанов. Нужно упомянуть сейчас имена 3 человек, которые приняли в этом непосредственное участие. Валентина Ивановна Матвиенко, вот, вице-губернатор Александр Иванович Вахмистров и, наконец, сенатор Андрей Молчанов, который принял участие в этом строительстве, самое непосредственное. Он на личные средства за 4 месяца воздвиг эту часовню. 9 января 2010 года сюда пришла первая техника, а 9 мая митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Владимир совершил божественную литургию и осветил часовню в честь всех святых земли русских в Московском парке Победы, которую через год было решено переделать в полноценный храм. Трудами вот четвертого человека я должен назвать вслух, это протоиерей отец Алексей Исаев, который был первым настоятелем этого храма. Он нашел возможность, силы и оборудовал эту часовню, сделал там иконостас. И с этого момента наш храм называется «Храм-часовня» в честь всех святых земли русской присевших в Московском парке Победы.
Отец Иероним, когда первый раз приходишь к вашему храму, естественно, видишь, во-первых, поклонный крест рядом с храмом, во-вторых, стенды, на котором подробные расписания, приглашения на экскурсии. И, конечно, не преминула я побывать на экскурсии, которую провела ваша прихожанка Елена,
да,
по мемориалу, собственно. На каком месте стоит ваш храм? Почему мемориал создан? Вы уже вкратце вначале сказали, но что было на этом месте? Кирпичный завод?
Очень трудная задача,
да,
сказать об этом кратко в рамках одной передачи. Дальше. Об этом можно и говорить, и снимать фильмы. Я сразу хочу анонсировать сайт храма, на котором размещены по благословению священного начала все эти материалы. Там размещены два фильма. Первый фильм, снятый в 1991 году, когда материалы были рассекречены, до 1991 года они были засекречены, все материалы по этому крематорию, кирпичному заводу. Вот. Первый фильм назывался «Сожженных ленинградцев приказано забыть». В этой фразе ответ на многие ваши вопросы, дорогие радиослушатели. Поскольку официальная политика была направлена на то, чтобы скрывать цену, которую мы заплатили за победу. И, к сожалению, инерция этого официального отношения к нам и к храму, и к парку Победы, она продолжает существовать. И я обращаю на это внимание всех. Наши попытки говорить о масштабах подвига, наши попытки продвинуть какие-то проекты, которые бы соответствовали действительно значимости событий, произошедших на этом месте, натыкаются на стену вежливого, но твердого молчания и игнорирования. По-прежнему официальные мероприятия, связанные с победой, с блокадой, обходят наш храм далеко стороной, и только те мероприятия, которые мы проводим по нашей собственной инициативе, по нашим маленьким немощным силам, являются напоминанием о событиях, произошедших здесь. А здесь без малого находится прах миллиона защитников и жителей нашего города. Сразу говорю вам, что вот это игнорирование и глухое замалчивание выражается и в официальной позиции, связанной с цифрами. Почему я говорю про миллион? Вы, зайдя на любой официальный сайт, сможете увидеть, что число жертв официально захороненных в этом месте, по данным НКВД, не превышает 120 тысяч. Однако директор завода, первым из фильмов вот, «Сожженных ленинградцев приказано забыть», он утверждает, что через печи кирпичного завода прошло около миллиона человек. Во втором фильме, который называется «Первый кирпичный» и тоже находится на нашем сайте, можно его посмотреть, участковый уполномоченный, милиционер, задачу которого входила запись, ежедневная запись, количество трупов, которые были собраны и отправлены туда, он вел свою отчетность. Он в камеру говорит о том, что он вел тетрадку, в которой ежедневно записывал количество трупов. И он говорит в камеру, что когда было полмиллиона человек, он перестал вести записи, тетрадка кончилась. И поэтому дальше он просто уже устно запоминал и докладывал. Так вот, цифра в полмиллиона людей точно была превышена. Но около миллиона – это то, о чем говорит директор завода. Чтобы нашим слушателям было понятно, сделаю примерно вот такое сравнение, такую аналогию. На Нюрнбергском процессе было заявлено, что общее число жертв в период Великой Отечественной войны составило 8 миллионов человек. А при обороне Ленинграда, там же, на Нюрнбергском процессе, было заявлено 600 тысяч жертв. На сегодняшний день специалистами, которые изучают этот вопрос, специалистами, которые занимаются темой блокады, подтверждается цифра 2 миллиона жертв. Миллион гражданских и миллион военных. А о цифрах общих потерь нашей страны вы все прекрасно осведомлены. Поэтому, знаете, ничего удивительного в том, что в официальных документах указывается 120 тысяч, а действительное количество людей, которые нашли свое последнее пристанище здесь, в Адмиралтейском пруду Московского парка Победы, оно, конечно, во много и много раз больше. Один из исследователей, по-моему, немецких, в городе Ганновере, назвал это место одним из крупнейших военных захоронений в Европе и крупнейшим крематорием за период Великой Отечественной войны. Подробности вы можете найти на сайте, там эти материалы разобраны в датах, фамилиях и распоряжениях разных государственных органов, кому это будет интересно. Живо писать я не буду, но коротко я скажу, что весной 42 года обессилевшие люди с трудом привозят своих умерших родственников к жилконторам, к больницам, к кладбищам, к моргам, но хоронить некому и негде. Готовые погребения были заполнены в первый месяц войны. Поэтому они, эти замороженные трупы, лежат штабелями. И весной 1942 года, если бы не были предприняты решительные меры, то город погиб бы от эпидемии. Поэтому было принято решение спасти оставшихся жителей города от смерти, от эпидемии, чумы, холеры и прочего, что появляется в таких обстоятельствах, тем, чтобы создать вот такой крематорий. И была создана специальная рота НКВД, специально был огорожен вот этот бывший кирпичный завод номер один, который был быстро по-военному переделан под импровизированный крематорий. 1300 тел принимали печи завода в течение 42 года. 1300 тел в сутки. Две туннельные печи работали без остановки. Обслуживали эти печи три смены женщин, которым выдавалась спецодежда, выдавался спирт. Работали в условиях строгой секретности. А специальная рота НКВД, авторота, она свозила тела, ну, квадрат за квадратом очищала город от брошенных тел. Разница в цифрах вызвана тем, что когда люди привозили своих усопших к официальной какой-то там жилконторе, к моргу, к больнице, то им ставили печать. Печать о том, что человек умер, или о том, что он погребен там в каком-то месте. Но на самом деле там никто не хоронил. По весне всех собирали и всех привозили сюда. Поэтому действительно, когда люди после войны приходили, чтобы узнать, а где похоронен их близкий родственник, им говорили: езжайте, все они на Международном проспекте. Так тогда назывался Московский проспект. Все на Международном. И люди приезжали. Приезжали, естественно, после работы. Времена были очень строгие. И здесь была очередь. Очередь за лопатой она называлась. Люди приезжали и сажали деревца, понимали, что здесь братская могила. Сажали деревца, привязывали на него ленточку и вешали фотографию в память о своих близких. В 1947 году здесь уже организованно возникает Московский парк Победы, возникает проект, архитектор Кирхоглани сам потерял своих близких в блокаду. Он искренне с душой занимается этим проектом, но на просьбу поставить хотя бы стеллу в память о похороненных здесь людях ему отвечают не только категорическим отказом, но и угрозой, что если он будет об этом еще говорить, то он лишится этого проекта. Поэтому вот это решение засекретить и забыть о жертвах, о той цене, которая была заплачена за эту победу. Ну, оно на совести тех, кто принимал его, но оно до сих пор продолжает висеть над этим местом, вот, над событиями, которые здесь произошли, и над нашим храмом. Ну, впрочем, не будем о грустном. Давайте благодарить Бога. Давайте поблагодарим еще тех людей, известных и безвестных, которые огромное количество веры, огромное количество любви, огромное количество сил, энергии и средств вложили в то, чтобы добиться увековечения памяти ленинградцев, отдавших свои жизни за нашу жизнь, за великую победу. А все мы сопшим ежедневно, по нескольку раз в нашем храме, возносится к небу молитва «Вечная память».
Если ранее, конечно, нельзя не упомянуть о том, чего нет ни у одного другого храма, не только в Санкт-Петербурге, но, я думаю, в России. Это книга памяти электронная, которая, как я слышала от вашего экскурсовода, Елены, беспрерывно меняется список в течение месяца, а потом повторяется. То есть там больше 600 тысяч имен. Действительно, такой книги нет больше нигде. Кто ее создал? Как она появилась?
Да. Вы правы, священное место, оно привлекает не только тех, у кого с ним связана личная память, но привлекает и всех людей, неравнодушных к истории и к правде вот тех событий, которые произошли. А умные люди, они знают, что если мы не будем помнить свою историю, что если мы попытаемся предать забвению такие события, то они могут повториться. Поэтому хранить вечную память – это не просто наша такая архивная обязанность. Это задача, это еще один аспект нашей миссии – напоминать живущим о том, что есть некоторые вещи в нашей жизни, цена которых может оказаться очень и очень серьезной. Что иногда люди допускают в своей жизни такие вещи, такие процессы, за которые потом приходится расплачиваться очень и очень горько. Мы напоминаем об этом людям. Какая цена? И спрашиваем их: вы еще раз хотите? Вы задумались? Вы сделали выводы о том, почему, для чего понадобились такие события и такие жертвы? Хотите ли вы, чтобы они вновь повторились в вашей жизни? А если нет, то давайте немножечко свою жизнь все-таки приводить в соответствии со Словом Божиим и с правдой Божией. Это еще одна миссия. Поэтому задолго до того, как появился храм, та община, которую возглавляли женщины наши ленинградки, Татьяна Алексеевна, и не помню всех имен, но она называлась «Общество защиты Парка Победы». Эта община предпринимала очень много усилий для того, чтобы поминовение, естественный процесс, вот приезжают люди, чтобы естественный процесс поминовения своих усопших, он стал более или менее организованным, ну, православным. Ведь храма не было, и эта община добилась того, чтобы на месте печей бывшего завода, ну, который тоже снесли, естественно, был поставлен памятный крест. У этого креста в памятные дни нашего храма, в памятные дни Парка Победы, соответственно, 9 мая, соответственно, 22 июня, 27 января, 4 ноября, в эти священные дни, памятные, торжественные дни, люди собирались и чтили память своих родственников, пели панихиды и акафисты. И вот для того, чтобы придать этому достаточно такой организованный, традиционный, как мы говорим, порядок, вот, возникла инициатива проводить крестные ходы. Крестные ходы проходили, начиная с 90-го или с 91-го года. Традиционно их проводила вот эта общественная организация, вот эти активисты, которым мы очень и очень благодарны за это. Но когда в 2013 году назначили меня уже настоятелем храма, эти люди пришли к нам в храм. И они говорят: вы знаете, прошли годы, мы стареем, и нас все меньше, и нам все труднее. Мы хотим, чтобы вы, батюшки, взяли на себя вот этот труд Я возразил, что это не совсем наша компетенция, что такие мероприятия должны проводить общественные ветеранские организации. Но они убедили меня, они сказали, что, к сожалению, в ветеранских организациях не было единодушия, ветеранские организации находились в конфликте между собой, ветеранские организации больше интересовались материальными, так сказать, субсидиями, чем действительно вечной памятью и нуждами этого храма и этого места. И они просто попросили нас, они сказали, пожалуйста, возьмитесь за это. И вот с 2013 года, два раза в год, это точно, мы организуем такие крестные ходы. Крестный ход начинается от храма, затем идет к кресту, к вагонетке, к павильону памяти. И затем мы обходим вокруг, по кругу, как это положено, противосолнце, противосолонь. Мы обходим Адмиралтейский пруд Московского парка Побед. Адмиралтейский пруд, собственно, и является вместилищем праха вот этой братской могилы, в которой находится от 100 тысяч до миллиона, ну, условно говоря, оборот речи такой, не меньше полумиллиона человек. Этот крестный ход привлекал в разные годы от 500 до 1000 человек. Единственное, что в последние ковидные годы, конечно, такого разрешения нам не давали. Но в этом 2022 году мы мероприятие возобновили, хотя на нем было около 300 человек. Но неудивительно, потому что количество ветеранов сокращается в геометрической прогрессии. Ковидные ограничения, они, конечно, нарушили такой вот ритм нашей духовной жизни. Но да, ветераны уходят, но рождаются внуки и внучки. Сегодня наш крестный ход, я еще раз подчеркиваю, что он проводится с 1991 года. И как раз бессмертный полк, который возник, извините, пожалуйста, только лет 7, наверное, назад, да, он прекрасно присоединился и влился в эту традицию. Однако, надо сказать, что и администрация здесь четко проводит границы. 2 или 3 года назад мы получили распоряжение, что бессмертным полком называется только общегородское мероприятие, проводимое на Невском проспекте. Все остальные локальные мероприятия так наименовываться не могут. Мы совершенно спокойно относимся к этому, что участники крестного хода, который мы проводим в 12 часов, они несут с собой портреты, как свидетельство того, что исторической памяти. А затем, по окончании нашего крестного хода, они садятся в метро и отправляются все на Невский проспект, чтобы принять участие в шествии бессмертного полка. Поэтому, знаете, Богу Богово, Кесарю Кесарево, вот, а вот эта новая форма такой вот общественной жизни, да, она очень хорошо сочетается с теми, многовековыми традициями, которые мы, как церковь, применяем в своей вот жизни.
Но я тоже хочу добавить, что в этом году бессмертный полк больше был похож на крестный ход, потому что многие люди, кроме портретов своих близких, несли иконы. В частности, в Петербурге много крестоходцев есть, они несли иконы Федора Ушакова, царской семьи, большую икону Казанской Божьей Матери, державный покров, есть такая икона. Я лично ношу обычно иконы святителя Луки Крымского и Иоанна Шанхайского. И была очень счастлива увидеть эти иконы в вашем храме. На вашей иконе замечательно всех святых земли русской просиявших. В центре мы видим, конечно, царскую семью. Вот буквально недавно мы отметили 19 мая день рождения царя Николая II, а 7 июня отмечаем 150 лет Александры Федоровны. Я чувствую сердцем, что вы очень их почитаете.
Да, это действительно так. В моей жизни происходило много таких чудес и знаковых событий, которые эту внутреннюю связь обнаруживают. Да, это действительно так. Знаете, здесь есть личный аспект, и здесь есть аспект такой социальный, общественный. Но есть, конечно, исторический аспект. В исторический я не буду погружаться, потому что он требует специалистов. Вот я не люблю рассуждать о том, чего я не знаю. Личный я не собираюсь раскрывать, я не публичный человек. А вот социальный аспект, что же, могу сказать одно – что понимают люди или не понимают глубину и смысл жертвенного подвига царя-мученика и его семьи, это их личное дело. А вот значимость этого подвига для всей России, она очевидна. Она очевидна хотя бы в том, что прошло 100 лет с этого момента, но споры и дискуссии не прекращаются. Я сейчас скажу мысль спорную, может быть, она не всем понравится, да я и не собираюсь всем нравиться. Я скажу вот что. Да, нынешние трагические события, которые происходят в России, они не стали для меня неожиданностью. Потому что 4 года назад, когда минуло 100 лет, когда мы перешли 100-летний рубеж трагедии, произошедшей в Алапаевске, трагедии, произошедшей в Екатеринбурге, то мы все, мы русские люди, и я думаю, большинство духовенства ждали того, что мы услышим и от наших любимых руководителей, и от светского руководства страны, и от так называемой интеллигенции или так называемой общественности, которая сейчас орёт и визжит на всех углах о том, как они за добро и за справедливость. Вот. Мы ждали, что произойдет историческое осмысление и глубокое покаяние. Глубокое покаяние за тот грех и ту трагедию, которую допустили русские люди, русский народ, русская церковь. Этого не произошло. Господь ждал 100 лет. Если через 100 лет мы не поняли, если через 100 лет мы, как народ и нация и церковь, не в состоянии консолидироваться, принести покаяние, исправить, изменить что-то в своей жизни, то, к сожалению, виток истории повторится. К сожалению, невыученные уроки приходится сдавать заново. Я помню это мерзкое чувство, когда по Петербургу в 18 году ездили такси с яркими надписями «Провезем по историческим местам убийства царской семьи». «Сделаем для вас экскурсию к месту убийства Распутина». И когда я увидел своими глазами, что тщеславные люди, знаете, политики и всяческие демагоги, и лекторы всяческие, там, как это сказать, они попытались сделать на этом себе славу. Знаете, вот они спекулировали на этой теме. Кто-то попытался сделать на этой теме бизнес. Кто-то попытался провести научные конференции. Кто-то выступил с такими, знаете, общими декларативными заявлениями. Но всенародного покаяния, которое было бы инициировано и организовано церковью, не было. И это означает, что урок, к сожалению,
не сдан.
А если это так, то не обижаемся. Не обижаемся. Мы погнались кто зачем, кто за славой, кто за комфортом, кто за властью, кто за богатством. Все по Евангелию. Искушение Христа в пустыне. Дьявол очень щедр на побрякушки, которыми он нас манит, увлекает в свои сети. Поэтому, к сожалению, не смогли сосредоточиться, к сожалению, не смогли сконцентрироваться, сделать то главное и ключевое, от чего зависит вся остальная судьба и страны, и церкви, и народа, и каждого из нас в отдельности. А теперь, ну что же, ребята, снова здорово, снова полилась кровь. Какие последствия? Какую тяжесть придется теперь нести всем нам? Один Бог знает. Это в Его власти. Но знаем мы одно, что при всем этом Бог нас не оставит. Знаем при всем этом, что Его тяжелая отеческая рука, она все равно обращена на нас с любовью. С любовью не для того, чтобы погубить, а для того, чтобы направить нас в то русло, направить нас на тот путь, наши взоры духовные туда, где есть наше подлинное Отечество. Меня тут спросили: вы патриот? Я говорю: да, патриот. А вы, говорит, за кого вот тут переживаете? За тех, за тех. Я говорю: вы знаете, вот я каждый день молюсь молитвой Отче наш, Отец наш Небесный и Отечество наше Небесное. Вот я патриот прежде всего Небесного Отечества, а затем уже того земного, в котором мы с вами сейчас живем. Но и здесь не надо обольщаться, не надо уподобляться гордым безумцам, которые считают, что они управляют жизнью, они управляют законами, они управляют политическими процессами. Есть Бог, есть Бог. И Бог любит землю русскую. И есть Богородица, которая покрывает землю русскую. И есть святые архангелы и ангелы, которые о каждом из нас имеют попечение. И есть вера православная и православная церковь. Поэтому будет трудно, легко не будет. Будет трудно, но будет победа. И в этом сомневаться никто не должен. Поэтому давайте будем слушать Бога. Давайте будем помнить свою ответственность перед нашими святыми предками. Давайте будем достойны.
Это была беседа журналиста Ирины Ахундовой с настоятелем храма во имя всех святых в земле российской, просиявших, в Московском парке Победы Санкт-Петербурга архимандритом Иеронимом. Мы сердечно поздравляем отца архимандрита с днем его небесного ангела-покровителя и желаем батюшке сил и крепости в его неустанных трудах в этом святом, скорбном месте, где непрестанно спрашиваются молитвы о блаженном упокоении всех воинов и защитников Ленинграда, жизнь свою положивших в годы Великой Отечественной войны. В памятные праздничные даты мы с вами много говорим о том, как мы храним эту память, идем с бессмертным полком. Все это так. Но правда и то, что и сегодня в жизни храма-памятника во имя всех святых в земле российской, просиявших в Московском парке, еще немало проблем и трудностей, связанных с недопониманием как властью, так и обычными горожанами, на каком святом месте стоит этот храм, и совсем не место здесь увеселениям, водным прогулкам по Адмиралтейскому пруду, на дне которого покоится пепел тысяч и тысяч наших соотечественников. Помолимся, дорогие братья и сестры, о помощи Божией отцу Иерониму и прихожанам храма во имя всех святых земли российской, просиявших в их благодатных молитвенных трудах.